Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Религиозную жизнь нередко ассоциируют с церковной дисциплиной. Дескать, то, какой ты верующий, измеряется тем, насколько строго ты соблюдаешь обрядовые и дисциплинарные предписания. Количество постов, количество молитв, частота посещений, богослужений и так далее. И с одной стороны, верующий человек на это справедливо отвечает, что жизнь по вере – это вовсе не достижение формальных показателей, это живое общение с Богом. С другой стороны, каждому очевидно, что любая область жизни так или иначе включает в себя и формальные показатели, некие рамки, некие дисциплинарные вещи. И, наверное, странен тот человек, который называет себя христианином и при этом мало молится, редко постится, не часто заходит на службы, но искренне считает, что это нормально. Как найти выход из такого противоречия? На эту тему размышляет в одной из своих бесед выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Он связывает понятие религиозной дисциплины с понятием ученичества, и многие вещи встают на свои места. Давайте послушаем аудиоверсию беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество. Фрагмент главы ученичества».
Когда мы в наше время говорим о дисциплине, мы сразу думаем в плане механически исполняемых правил, которым учат, может быть, уже не учат, но мое поколение учили. В школе или в молодежных организациях, или в армии, или на некоторых жизненных путях, где требуется иметь дисциплинированный ум, дисциплинированное тело и в целом дисциплинированное поведение. Но это не все, что подразумевает дисциплина. Дисциплина – это состояние ученика, дисципулюс, не состояние рядового, вытянувшегося в струнку перед капралом. Состояние рядового солдата – это состояние подчиненности. Здесь же предлагается высшая свобода, но свобода, укорененная в верности и ответственности. Но для этого надо сначала иметь учителя. Я не говорю о духовном наставнике, выбранном среди людей. Господь сказал, что Он – единственный наш Господь, единственный Учитель, единственный Наставник. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 13. И если мы хотим научиться дисциплине, как ее понимает христианская церковь, мы должны в первую очередь поставить себе очень серьезно, трезво и ответственно основной вопрос – выбрал ли я Христа своим господином, своим учителем, своим наставником? Не только потому, что Евангелие или Церковь последующих столетий предлагает мне мировоззрение, которое представляется наиболее убедительным. Христианство – это отношение, взаимосвязь с живым Богом на Его условиях и жизнь, соответствующая такой связи. Это не мировоззрение, это образ жизни. И начинается это с бедственного состояния потерянной овцы, через наш собственный акт веры и отдачи Богу, через наше обращение к Нему, как к нашему Спасителю и Наставнику. И ведет к тому, что через крещение, через покаяние, через возрождение благодатью Божией мы становимся детьми Царства Божия. Так что в первую очередь нам следует рассмотреть, что такое ученичество. Вы помните слова Христа «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» Евангелие от Матфея, глава 6, стих 21. Является ли Бог, Христос, вся область Божия нашим сокровищем или нет? Является ли для меня область Божия целью пути? Готов ли я рассматривать эту область как драгоценную жемчужину, ради которой я продам все, чтобы купить ее и владеть ею? Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45-46. Ясно, что Евангелие, как и я сейчас, не говорит о реальной жемчужине или вообще о материальном имуществе. Хотя в процессе обретения свободы, освобождения от порабощенности вещам, привязанностям, предрассудкам и так далее, нам, может быть, придется расстаться с тем, чем мы обладаем. Это может быть материальное имущество, это может быть положение в жизни, это также может быть наша гордость, наша леность и многое-многое другое. Так что в отношении аскетизма первое, что надо постараться понять, где мое сокровище. Конечно, каждый из нас может сказать теоретически: «Да, я христианин, Христос мне Бог, Христос мой наставник, Христос мой Спаситель». Он мой Господь, мой Учитель, я Его ученик. Но если мы честны, хотя бы в той небольшой мере, какая доступна каждому из нас, мы сознаем, что глубоко разделены внутренне. В моменты, когда перед нами не стоит никакая проблема, мы всем сердцем готовы служить Богу. Мы всем сердцем готовы встретить любые испытания, чтобы достичь высшей цели жизни. Но как только придет испытание, искушение, так часто мы откладываем служение Богу. Отец Александр Ельчининов сказал, не помню, в своих записях или как-то в разговоре, что между добрым намерением и его осуществлением нельзя дать себе ни минуты промедления, куда могла бы закрасться мысль: «Погодя», или «Кто-нибудь другой сделает», или «Зачем», или «А надо ли?». Между верным побуждением и действием не должно быть промежутка, следует действовать немедленно. И это очень важно помнить, когда мы думаем о подвижнической жизни, как я пытался представить ее, как стремление быть верным, ответственным учеником. Русское слово «подвижник» означает того, кто в движении, кто не застыл. Не то, что он в беспрерывном волнении и беспокойстве, но он не бывает неподвижен, все время устремлен, не спит, бодрствует, по слову Христа, в 24 и 25 главах Евангелия от Матфея, как бдит страж, которому поручено предупредить войско о приближении врага. Это очень важно. И я настаиваю на этом, потому что нет смысла говорить об аскетизме, сознательно устремленном к Богу, если мы не знаем, к какому Богу идти, или не стремимся к Нему, если Он просто приятное дополнение к нашей обычной жизни, или порой помеха, кто-то, кому мы хотели бы закрыть глаза, как воины завязали глаза Христу, когда поругались Ему, ударяли и спрашивали: «Скажи, кто ударил тебя?» Евангелие от Луки, глава 22, стих 64. Я ставлю вопрос во всей остроте, потому что он так и стоит. Вопрос в том, живы ли мы в Боге или мертвы для Бога. Не физической смертью, не безнадежно, но как бы мертвы бесчувствием, неотзывчивы и поразительно неблагодарны. Потому что если бы у кого из нас был друг, который был убит, чтобы спасти нам жизнь, мы бы никогда этого не забыли и старались жить так, чтобы быть достойными этой жертвы. А тут мы видим, что Бог стал человеком, который в молодом, 33 лет возрасте, согласился умереть нашей смертью, чтобы уверить нас, доказать нам, как велика Божия любовь, чтобы мы могли поверить в эту божественную любовь. Так что в центре всего ученичество. И перед нами путь Евангелия. Но как мы относимся к Евангелию? Мы выбираем, что-то отвергаем, сознательно перетолковываем, даем такое толкование, которое нам легче принять, забывая, что Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Евангелие от Матфея, глава 11, стихи 29 и 30.
Это была аудиоверсия беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество. Фрагмент главы ученичества». Владыка Антоний приводит пронзительные слова Христа из Нагорной проповеди: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». К этим же словам в одной из своих бесед обращается другой известнейший богослов XX века, протопресвитер Александр Шмеман. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой радиобеседы.
В Евангелии сказано: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В словах этих дано предельно простое, но и самое глубокое определение человека. Нет человека без сокровища. Это значит, без той ценности или устремления, или идеала, или цели, которые этот человек для себя считает самыми важными. Таким сокровищем может быть что-то очень возвышенное. Например, мир всего мира, или же братство всех людей, или же личное совершенство. А может быть и нечто очень грубое, материальное, эгоистическое. Свой успех, богатство, власть. Но повторяем, нет человека без такого сокровенного, возможно, даже почти подсознательного целеустремления. Или еще другими словами, без идеала и содержания своей жизни. В конечном итоге и каждый отдельный человек, и данное общество, и целая эпоха оцениваются не только потому, что им удается или не удается совершить, исполнить, но и по отношению как раз к этому замыслу, видению, сокровищу. Скажи мне, в чем твое сокровище, и я скажу тебе, кто ты. И вот, нам очень часто говорят и повторяют: строится счастливая жизнь. Больше того, это строительство счастливой жизни употребляют как главный аргумент против религии, провозглашают как именно то последнее сокровище, ради которого и можно, и нужно отречься от религии. Но хочется спросить, что такое эта счастливая жизнь? В чем ее счастье? Счастье – это удивительное, таинственное слово. Религия давно знает его и давно провозгласила, что именно счастье составляет меру и содержание полной человечности, двигатель человеческой жизни. Человек хочет счастья, как воздуха. Но в чем счастье? Вот здесь, в ответе на этот вопрос, и раскрывается вся разница между религиозным и нерелигиозным подходом к счастью. И как важно, чтобы те, кого все время оглушают упрощенными, ложными теориями о религии, поняли эту разницу, вдумались в нее. Религия утверждает, что подлинное счастье человека духовно, что оно прежде всего внутри его. Оно состоит в знании человеком некоего прекрасного, бесконечно светлого, чистого и любовного замысла о человеческой жизни и в любви к нему. Какая польза, если человек весь мир приобретет, а душе своей повредит, говорит Христос. Не повредить душе, то есть той правде и любви, тому чувству ценности и высокого назначения жизни, которое мы находим в себе, а напротив, достижению этой правды, служению ей, жизни в ней, отдать себя. Вот счастье. Вот радость, про которую Христос говорит, что этой радости никто не отнимет от нас. Как неверно думать, что счастье и цель жизни религия выносит за пределы этой жизни, в загробный мир. Кем же, как не первыми проповедниками христианства, повторялось всегда, как заповедь и как почти приказание, этот призыв к счастью. Радуйтесь. И снова скажу, радуйтесь. Непрестанно радуйтесь, о всем благодарите. Благодарение, радость. Вот что религия поставила в центре жизни, вознесла над миром, как подлинное назначение человека. Но эта радость о чистоте и правде, и свободе, и вообще о возможности обновленной жизни. Эта радость призывает к труду и усилию, чтобы достичь ее, к непрестанной самопроверке, самоуглублению, к жизни с совестью и в совести. Другого пути к счастливой жизни нет и не может быть, пока человек – человек, а не робот и не животное. По природе он выбирает узкий и высокий путь. Но даже сам этот труд уже несет в себе счастье, потому что человек трудится над собой, делает себя тем, чем он должен стать, свободным духовным носителем человечности во всей ее полноте.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим о таком феномене, как ученичество в духовной жизни, и, конечно, в такой беседе не могут не прозвучать слова о, быть может, главных учениках в мировой истории, об апостолах, об учениках Иисуса Христа. Они стали учителями, перевернули мир, но, дерзну сказать, внутренне всегда продолжали считать себя всего лишь учениками, меньшими по отношению к своему божественному учителю. Евангельский рассказ о призвании Христом учеников, будущих апостолов, комментирует известный пастырь русского зарубежья, епископ Василий Родзянко. Давайте послушаем.
Есть три типа людей – обыватели, интересующиеся и отдающие себя всецело, когда речь идет о чем-нибудь глубоком. Сюда относится в первую очередь вера, особенно вера религиозная, религиозная идея. Сюда относится всякая идеология, всякое политическое, народное, освободительное и вообще всякое движение. Сюда относится служение науке, искусству и просто работа. Люди, отдающие себя целиком в любой из этих областей, часто оказываются жертвами именно обывательского себелюбия и эгоизма тех, кто сначала, казалось бы, интересуется, а потом оставляет. То, что мы слышали в евангельском чтении, является ярким примером именно такого отношения людей друг к другу и к своему назначению в жизни. Толпа у Генесарецкого озера состояла из трех групп. Из рыбаков, ловивших рыбу, из людей, пришедших к озеру, чтобы послушать нового учителя, и тех, кто, оставив все, пошли за Иисусом. Эти последние тоже были рыбаки. Но, как сказал Иисус, они стали ловцами людей. Оставив рыбу, они приобрели миллионы и миллионы людей на протяжении вот уже 2000 лет. Другие рыбаки так и остались рыбаками до конца жизни, и мы даже не знаем теперь их имен. И они, и многие из толпы на берегу, как были обывателями, так ими и остались. В толпе было много тех, кто с большим интересом пришел сюда. Но их интерес постепенно остыл. Житейские проблемы захватили и их. Из сотен собравшихся у озера людей и ловивших рыбу только 4 – братья Симон и Андрей и братья Иаков и Иоанн – отдали себя действительно целиком. Мы знаем, что 3 из них были замучены, а 4-й Иоанн, хотя и не стал мучеником в прямом смысле слова, был им в течение всей своей долгой жизни. Тяжкое страдание не миновало и его. Эти 4 человека – Андрей, первый услышавший зов Иисуса, и трое последующих, наиболее близких потом Иисусу, Симон, Петр, Иаков и Иоанн, оказались теми, кто перевернул мир. Это был уже второй призыв. Первый прозвучал далеко отсюда, в Иудее, на юге, у Иордана, когда они ходили на праздник в храм и потом выходили в пустыню слушать проповедь Иоанна Крестителя. Андрей, его брат Симон, которому Иисус дал прозвище «Скала», «Камень», Петр по-гречески, когда он там на Иордане подошел к нему, и Филипп, позвавший Нафанаила, когда все они были там простыми рыбаками из Вифсаиды, небольшого рыбачьего поселка на северном берегу озера. Позднее рыбачий промысел заставил их переселиться из Вифсаиды на Галилейском озере в соседний Капернаум, вблизи которого и произошла эта вторая встреча. Братья Зеведеевы, Иоанн и Иаков, были предприимчивыми рыбаками и, судя по некоторым данным, доставляли галилейскую рыбу на юг, в Иерусалим, даже к столу самого первосвященника. Есть основания предполагать, что там они и вошли в круг обосновавшихся на берегу Мертвого моря подвижников, свитки и монастырь которых были открыты только сравнительно недавно, теперь, в наше время. Там, в этом монастыре, по-видимому, воспитывался Иоанн Креститель, и братья Зеведеевы стали его учениками. Но после праздника и доставки рыбы в Иерусалим они снова возвращались к родным местам и к озеру, которое их питало. На этот раз они возвращались не одни. С ними шел сам новый учитель, с которым их познакомил у Иордана Иоанн Креститель, и которому их передал, как учеников. Они стали учениками Иисуса и были с ним, когда он остановился на пути в Галилею у колодца в Самарии. Но придя домой, они снова вернулись к своему рыбачьему промыслу и не считали, по-видимому, учение Иисуса делом всей своей жизни. Иисус сам пришел к ним на озеро и из их лодки учил собравшийся любопытный народ. Не случайно это было. Знал Иисус, что делал. И когда произошел удивительный улов рыбы, потрясший Симона, он не воскликнул «Я иду за тобой» и не пошел за Иисусом, как за могущественным чудотворцем, который мог бы многое ему дать. А как раз наоборот воскликнул «Выйди от меня», почувствовав себя грешником, недостойным присутствия Иисуса в его убогой лодке. Этот приступ смиренного покаяния и решил его судьбу. Иисус не только не отошел от него, а наоборот, призвал его снова, и на этот раз полностью. «Оставь все и иди за мной. Оставь рыбу, лови людей, спасай тонущих в морской пучине. Отдай для них, для их спасения, всего себя без остатка». С этого момента и началась новая эпоха в мире. Началось христианство. Стала строиться Церковь Божья.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».